Так, ладно. Значит, что у нас осталось? У нас осталось разбираться еще вот с чем. Есть несколько интересных конструкций, которые тоже вроде как иногда рассматриваются как непоименованные обеспечения, но нам надо с ними разобраться, понять, это обеспечение или нет. Мы лизинг с вами разбирали, да, если не помню, изменяет последний раз. Да, и разобрали вроде, да? Сказали, что это что, обеспечение? Нет? А, слушайте, мы же перескочили, мы акцессором все занимались, да? Черт, ну простите меня, пожалуйста, это я виноват.
Ну, лизинг
мы распинали. Давайте, знаете, еще о чем поговорим? Есть такое, такая штука, которая называется соглашение о субординации кредиторов. И давайте вот об этом поговорим, потому что иногда соглашение о субординации кредиторов называют обеспечением. Разберем. Тем более у нас норма о субординации появилась в ДК, да? Кто знает, какая статья?
309.
Да, 309 прим. Да, называется соглашение кредиторов о порядке удовлетворения требований к должнику. Это соглашение о наделении одного из кредиторов приоритетом при удовлетворении его требований из имущественной массы должника. Что это такое по своему эффекту, по своей природе?
Договор.
Договор, да. То есть когда кредиторы договариваются о том, что кто-то из них будет круче, чем другие кредиторы. И для чего это надо? Для того, чтобы на случай банкротства должника кредитор, который пользуется приоритетом, получил свое, и только после этого младшие кредиторы участвовали в разделе конкурсной массы. В каких случаях это требуется? Вот когда мы можем сказать, что вот такое соглашение о субординации экономически необходимо? Вот в чем экономический смысл субординации?
Ну, как Сергей Васильевич говорит, что, в принципе, недостаточно финансирования при каком-нибудь проекте. Ну, вот, и, допустим, один инвестор приходит к другому, говорит, слушай,
ну, а что
иначе или мы, скажем так, я могу потерять, а если ты как бы бросишься, то мы получим оба. И, скажем так, что в обеспечении, как бы, я тебе даю, говорю, что платежи, которые пойдут по кредиту, Первые мои, но они перепадут.
Ну, а почему тогда в залог имущество не взять?
Чтобы последовать.
Вот давайте представим себе, что еще залога вообще не было. Ну, то есть, давайте возьмем такую абстрактную ситуацию. Есть должник, у которого вообще нет залогов никаких на его имущество. А есть у него уже текущие какие-то там должники, да, вот А и Б. Есть кредитор С, который действительно, ну, его просит оказать финансирование, а он говорит, ну, давайте мне субординацию. Почему золото не берет? Почему бы не взять просто золото?
Он заморачивается на реализации и
просит.
Ну, вот, с другой стороны, вы сами говорили, что он у нас не работает.
Ну, залог не то, что не работает, залог сложен процедурами, да, своими. Залог сложен своими процедурами, необходимость обращения взыскания, необходимость реализации, там, порядке каком-то установлен. А здесь этого нет. Здесь получается, что вот вся, как бы вот вся тяжесть процедурная упадет на кого, скорее всего? На конкурсного управляющего. Да? То есть вот мне кажется, что для кредитора, который выговаривает себе вот так вот приоритет через соглашение о субординации, для него плюс в том, что он не принимает на себя вообще никакие. То есть у него очень пассивная роль. Да, он вообще ничего делать не должен. Все будет делать должник, а скорее всего его конкурсный управляющий. Почему мы все время про конкурсного управляющего говорим? Почему, когда мы говорим про субординацию, мы все время будем говорить про конкурсного управляющего? Не то, что работает в банкротстве, а скорее всего, если у должника денег хватит на всех, да, и он может деньги раздать всем, Вообще-то соглашение особо-то не нужно, наверное. Да? Какая разница, все равно получишь. Единственное, может быть, какой-то такой есть эффект у такого соглашения, когда должник не банкрот, в том смысле, что ну, ты получаешь деньги раньше, чем другие. Вот скорость, да, получается, возврата денег. Скорость возврата денег значит, что ты их быстрее можешь реинвестировать и там, больше заработать на этом.
А вот если это соглашение заключено до, не в рамках банкротного дела?
Вот. В них есть смысл до банкротства?
До.
Конечно, да. То есть, когда должник банкрот, я боюсь, что оказать финансирование должнику, ну это вот закон гарантирует тех, кто оказывает финансирование должнику после возбуждения дела банкротства. Это текущая задолженность, и они, естественно, старше конкурсных кредиторов. Вот это очень хороший вопрос, это следующий вопрос. Это мы сейчас об этом с вами поговорим, это вот спасибо за вопрос. Кодекс 309.1 говорит о том, что это соглашение между кредиторами. Это еще одно отличие этого соглашения от залога. Залог – это соглашение между кем? Между должником, ну как правило, да, между должником и одним из кредиторов. И в чем смысл этого соглашения? В том, что соглашение между кредитором и одним, вернее, одним из кредиторов и должником ухудшается положение других кредиторов. Вам не кажется это странно вообще? Как такое может быть? Это не противоречит ли вообще, я не знаю, какому-то фундаментальному принципу частного права, что двое договорились, и положение третьих от этого ухудшается? Что, залог? Да, залог – это чудовищно несправедливая штука. Что, ужасно просто. Конечно, противоречит. Потому что ну, мы отдельно с вами об этом будем говорить, когда будем залогом заниматься. Да? То есть, вообще залог и залоговый приоритет – это чудовищно несправедливо. Особенно по отношению к кому?
К остальным кредиторам.
А каким именно? К остальным
кредиторам?
Не залоговым. Нет, конечно, не залоговым.
Первая
очередь защищена в банкротстве, вы помните. Как? Деликтный, наверное, да? То есть, смотрите, добровольные кредиторы, которые до залога, они страдают от залога. Да, им, ну а мы можем их пожалеть вообще? Или как-то, или сказать, да, сами надо. Вот, если какой-нибудь политико-правовой довод, то, что вот нам не жалко кредиторов добровольных, которые возникли до залога. Я говорю, сейчас залоговое право уже плотно залазим, но это бог с ним. Я думаю, ладно, давайте их хрен, нам все равно этим заниматься.
Мне кажется, нет такого довода, потому что, ну, так или иначе, если бы они знали, например, о том, что будет залог,
откуда?
Здесь можно говорить о том, что, а когда человек не знал, то что...
То есть вам жалко их?
Ну,
в принципе. А можно такой довод выдумать? Но они же ведь сами могли в залог взять. А чего не взяли-то?
Да, это же...
Ну, не оказывали бы кредит. Да, вот такой довод, смотрите. То есть...
Ну, разные кредиты там же тоже можно быть. Имущество,
разные
на 100,
ставки,
кредит на 5.
Кто
даст?
Ну то есть, смотрите, ведь на самом деле вот довод, который обосновывает залоговый приоритет, который возникает именно из договора залога, он заключается в том, что предыдущие кредиторы, которые были до залога, которые страдают от залога, ну вы же сами могли взять залог, а чего вы не взяли?
Принцип, гражданские права
приобретают свои улицы. Да, могли бы взять. Но тут, правда, есть такой контрдовод, что он раньше был актуальным, вот, все до реформы. Он был раньше актуален, он был такой. А может быть, у залогодателя в собственности еще не было тех вещей, которые он потом заложил. А залог будущей вещи по прежним там, да, вот нашим воззрениям – это очень-очень непростая вещь. Это раз. А залога тотального, да, глобального на все активы не было раньше. До 1 января, ну вы знаете, наверное, да, то, что до 1 января 2015 года такого залога не было. Мы отдельно, когда будем заниматься залогом, будем об этом говорить очень много. Но не было раньше. Но. И, то есть вот получается вроде как вот, ну, немножко их все-таки, мне кажется, вот мы можем пожалеть, да, с точки зрения такого юриста, который политикой права занимается, можно сказать, ну да, они, конечно, бедолажки, но хотя с другой стороны, а если вот были у залога, да, какие-то активы, они не взяли вообще ничего в залог. А которые были после залога, кредиторы незалоговые, их надо как-то вот к ним
сочувствовать? Они должны были уточнить все, здесь, мне кажется, не можно.
Но вы знаете, да, то, что после реформы залоговой все встало на свои места в том смысле, что залог имеет эффект против третьих лиц, если этот залог был каким? Публичным. Да, и там есть три способа обеспечения публичности, мы будем с ними заниматься, когда будем залогом заниматься. То есть, ну, теоретически все те кредиторы, которые возникли после залога, они знают его, могут знать о залоге. Поэтому то, что они оказали кредит этому должнику и потом пострадали от залога, это их проблема. Этих вот совсем не жалко, наверное. Но есть кредиторы, вот, которые, собственно говоря, вообще никто не спрашивал. Да, это вынужденные кредиторы, не добровольный кредитор, а деликтный кредитор. Ну, там, деликты или это там, неосновательное обогащение, да, денежное, скорее всего. Вот эти вопросы, я не знаю, вы разбирались с Олегом Романовичем, почему виндикация, ну, как бы, тот, кто требует по виндикации, почему он не конкурсный кредитор? Не разбирали, да, в банкротстве? Ну, например, по кондикции конкурсной, да, ну, то есть, вот мои деньги раз, убежали к вам, пункт, и у вас теперь лежат. Вот если я хочу эти деньги у вас забрать обратно кондикционным иском, я пойду в конкурс. А с виндикацией нет. Так, мне кажется, странно, да? А какой подход правильный?
Кто деньги сам отдал?
Не, ну как, банк ошибочно списал, допустим. Представьте, что банк операцию дважды совершил. И мои деньги, там, ну как это, лишка чуток, да, как молодежь говорит. Упал на счет должника, и он обанкротился. Почему-то у меня там будет кондикция, а вот с виндикацией, если моя корова к вам ушла и вы обанкротились, то вот виндикация почему-то будет...
Так в законе. Виндикационное требование вам вне конкурса.
Нет, ну это понятно, что в законе. А почему кондикцию тогда вне конкурса? Из-за того, что там смешение произошло? Комикс целый.
А если индивидуальная вещь
определенная? А тогда будет виндикация, если... По кондикции только родовые вещи. Такие же надо выдать, да? То есть вот куда мое зерно, где оно, не знаю, но вот точно знаем, что 10 тонн моего зерна засыпали в тебя в элеватор, поэтому выдай мне 10 тонн. Кондикция вообще-то. У вас был уже курс у Дениса Васильевича? Понятно. Ну вот он вам будет рассказывать все эти тонкости. Ну вот так вот. В общем, я вот не понимаю, кстати, этого. Я вот все время Олег Романович пытался, чтобы он мне объяснил. Потому что я в банкротстве ничего не понимаю. Но он как-то вот тоже мне не смог убедительно объяснить. Почему виндикация не в конкурсе, понятно. Почему кто? Не поэтому. Потому что ты не совершал обменных операций с массой. Да, ведь конкурсные кредиторы это те, кто, как правило, да, те, кто совершал с массой обменные операции, поэтому принял на себя риск, что? Банкротство. То есть тот, кто оказал кредит, тот, кто разъединил обмен, тот принимает на себя риск банкротства должника. Это вот то, что входит в статус кредитора, да, стандартный риск кредитора. Но вот с виндикацией этого нет, с кондикцией нет, а с деликтом. И вот мы тут с вами подобрались, да, вот к этому тяжелому вопросу. Почему от деликта страдает?
Тоже никакого
обменное, да. Вообще, конечно, по-хорошему деликты должны быть вне конкурса. Но у нас вне конкурса сегодня какие деликты? Против жизни и здоровья, да. Против жизни и здоровья. Конечно, я где-то читал такую идею, что вот вроде как мы все в обществе живем. И вот все вместе тут тусуемся в городах. Ну, вот, типа, не хотите риски банкротства нести того, кто вам вред причинит? Уезжайте куда-нибудь в тайгу и живите там. Как бы семья этих Лыковых, да, вот. А вот хотите жить в обществе, несите риски совместного такого проживания друг с другом. Не знаю, сколько это убедительно, я, честно говоря, не уверен. Но государство, видите, говорит, что вред жизни и здоровью будет в первую очередь. Почему? Ну, какая-то социальная, наверное, такая функция. Ну, ладно, бог с ним. В общем, мы с вами что сейчас увидели? Что залог... Договорный залог. Договор между А и Б, который ухудшает положение С, Д, Е и так далее. То есть те, кто не участвовал в этом договоре. Вообще, конечно, вопиющее, это вообще просто антиправовое. Ну, реально это антиправовое. И то, что залог существует, это вообще, ну, не знаю, это вызов всему частному праву. В этом смысле соглашение субординации намного более честный способ улучшать положение одного кредитора по сравнению с другим. Почему? Потому что соглашение о субординации работает только против того, кто является его участником. То есть, если кто-то из кредиторов не субординировался по соглашению, то против него это соглашение иметь не будет эффекта. Так ли? Ну, давайте вот представим пример. Три кредитора, А, Б и С. Каждому должник должен по 100 рублей. Б субординировался под С, а отказался. Должник обанкротился, и у него масса 150 рублей. Вот разделите ее. Как должно быть?
У каждого
по 100 рублей требования, да. А не субординировался, Б субординировался по С.
30.
Нет, не 30.
75.
Нет. 50 уходит к кому? А. Тому, кто не субординировался.
А
почему?
Что?
Потому что это его квота. Да. С получает сколько? 100. А Б не получает ничего. Но это справедливо, потому что он так договорился. Да, в этом смысле, конечно, золотые времена настанут, когда законодатель отменит залог, вообще запретит залог. И у нас единственный способ субординироваться одного из кредиторов по сравнению с другим будет, что вот это соглашение. Но я боюсь, что такого, конечно, никогда не произойдет. Потому что пока есть банки, которые говорят, мы будем давать кредиты только если мы будем самыми крутыми кредиторами. А им говорят, а почему вы такие? А им говорят, а потому что мы берем деньги граждан. И мы держим деньги граждан. И если мы не будем самыми крутыми кредиторами, залоговыми кредиторами, то граждане будут страдать. Государство не хочет, чтобы страдали граждане, и вот, ну, поэтому они дают банкам позицию залогодержателя, да, позицию с приоритетом. В общем, как так все устроено. Видимо, это какая-то такая вот родовая травма изначально западной финансовой системы. Кредитование под залог. Знаете, наверное, да, то, что есть мусульманская финансовая система, где нет залога и кредита под проценты. Идея какая?
То, что... Ну, бизнес получается.
Да, то, что он вступает. Банк, когда финансирует, он вступает в бизнес. И, ну, теоретически так, он несет риски убыточности этого бизнеса. То есть, если у бизнеса нет прибыли, банк ничего не получает.
То есть, как инвестор.
Ну, типа того, да, такая инвестиционная. Я не помню, как это называется у арабов. Там, я вот помню одна, то есть, Мубарак, по-моему, называется. Вакуф есть такая. Вакуф — это типа траста такого исламского. Да. Я не знаю, если у нас есть кто-то, кто вот увлекается исламскими финансами, или вообще, в принципе, причастен к исламу, было бы шикарно, если бы была бы какая-нибудь магистерская диссертация по исламскому, ну, такому кредитованию. Это просто вообще... Потому что, я думаю, вы слышали наверняка, да? Потому что наши эти РПЦ, они же тоже хотят так. Да, они тоже хотят, да. У них просто закончился период накопления капитала первоначально. И они сейчас заговорили... Нет, ну серьезно, нет.
Надо размещаться.
Да, да, они заговорили о том, что надо размещаться. Да. И они заговорили всерьез о создании системы православных банков. Да, они хотят такое сделать, православный банкинг. Где не будет кредитов под проценты, а будет, ну, как ты берешь деньги вот у этих ребят, да, у православных, и раз, они тебя, ты бизнес принимаешь, ты делишь с ними долю, в общем-то. Ну, не знаю, я ничего не понимаю в экономике. Для меня очевидно, что система, когда банк получает приоритет на основе залога, она нечестная, это понятно, да, это очевидно. Ну, что-то лучше, не знаю, я не уверен, что... Можно сейчас придумать. Ладно, хорошо, окей. Про должника. Вот мы с вами тоже про конкурсного говорили много. Здесь действует тот же самый принцип. Конкурсный обычно не связан тем договором, в котором не участвовал должник, естественно, да, и конкурсный будет раздавать деньги в соответствии с законом о банкротстве. Ну, а если должника подключить в это соглашение субординации? Что, наверное, целесообразно. Да, то есть, если вы делаете субординацию, наверняка целесообразно, естественно, целесообразно, чтобы должник участвовал в этом соглашении, чтобы должник был подписан по соглашению субординации, где он принимает на себя обязательство платить в соответствии с этим соглашением. Тут, конечно, такой вопрос часто спрашивают, а как это бьется вообще с законом о банкротстве? В законе о банкротстве есть вроде как императивные правила о распределении денег между кредиторами третьей очереди. Ну, мне кажется, что не императивные. Императивные правила об очередях. Да, то есть нельзя субординации договорной изменить порядок очередей. То есть нельзя там вторую очередь загнать под третью или там первую под третью. А вот внутри очереди третий. И особенно третий плюс, так называемый, да, это кто? Залогодержатель. Может ли, да, условно, там, залогодержатель сказать, вот этот парень будет круче, чем я, а он обычный кредитор?
Может,
конечно, да. То есть, да, приоритет – это, собственно, право залогодержателя, конечно, может отказаться от приоритета вот, в таком соглашении. Но вот для третьей очереди конкурсному же все равно, как деньги раздать. У него их больше же не станет. Не станет. Интересы кредиторов он ущемит тем, что он раздаст не так, как в законе написано, а так, как они договорились. Нет, они сами так договорились. Те, кто не участвовал в субординации, они получат свою квоту банкротную. Поэтому, мне кажется, есть никакой... Более тонкий вопрос есть. Более тонкий вопрос. Вот порассуждайте, мне интересно ваше мнение. Когда должник, давайте представьте, нет банкротства. Пусть пока банкротства еще нет. Должник знает о субординации. Но не сторона соглашения о субординации. Вот он обязан платить, как субординация написана или нет?
Нет.
Почему?
Он не
сторона. Это очень простой вопрос. Ну вот вы знаете о том, что вот кредиторы так договорились. Да, вы знаете об этом. Дальше вы платите, ну, я не знаю, там как-то сначала одному, да, потом должны заплатить другому. Но вот тот, который получил от вас первый платеж по субординации, он младше, чем тот, кто еще не получил.
А вдруг делки не действительно? Или еще что-то? Опа, иди-ка сюда.
Но вы заплатили вот первому. Ну, дайте присед.
А их не возникает между собой обязанности между
собой? Вот, я к этому и клоню все. Вот смотрите. Вот должник, вот этот старший, этот младший. Вот. Ну, каждому по 100, да? Должника есть 200. Нет, 200 не интересно. У должника есть 150. Да, он вот раз в нарушение соглашения субординации заплатил вот сюда 100. И здесь 50. А этот старше должен быть. Вы говорите, ты что делаешь? Должен говорить, да, что-то там. Непослушный, да? Я же не обязан. Конечно, по 309.1b имеет право что требовать? От А. Выдачи денег 50, да, по соглашению. К нему по 309 прим что произойдет дальше? Да, суррогация будет, да? Давайте представим себе, что А возьми, да, обокройся. И Б не получает ни здесь, ни здесь. Да, потому что в массе осталось. Денег недостаточно, чтобы погасить полностью требования Б. Вот.
Роман Сергеевич,
Ал.
А вот а ведь Ал может, допустим, как вариант уже может залогом обеспечить.
Ну не сделали, не сделали они. Ну не сделали они.
Б может и к Д пойти, и к А
получится. Б может пойти и к Д, и к А, да. Ну давайте представим себе, что у Д совсем все. Там, не знаю. Не, наоборот, у А совсем все плохо, у А он точно ничего не получит. А у Д там, ну, есть какие-то перспективы, связанные со спариванием сделок, может, какие-нибудь там в преддверии банкротства что-нибудь развернут, в массу приведут. То есть, ну, требования к Д перспективнее. Вот подумайте, можете ли какой-нибудь пример какой-нибудь вспомнить, на основании которого вы можете попробовать все-таки Д привлечь к ответственности. Даже не пример, а норму, наверное. Может, даже принципа. В принципе, добросовестности, конечно. Вот входит ли в стандарт такое вот поведение лица, который знает о субординации, ну, некоторая вот такая связанность, пусть не юридическая, а такая моральная связанность.
Ну да, но
моральная
связанность, получается, противостоит положению о том, что двое не могут договориться против третьего лица. То есть, как бы, здесь вот что...
Но они ведь не договариваются против. Да, это какая разница, как
но
деньги раздать?
У
Д-150. У Д-150. Слушайте, ну вот, конечно, здесь такая какая-то тема, да, то есть между ними обязательства.
А здесь
и Д способствовал тому, чтобы это обязательство было нарушено.
Здесь еще вопрос о добросовестности А встает.
Какой?
Получается, ему же заплатили первым. Он мог сказать Д. Говорит, у нас есть такое соглашение, лучше пойди заплати.
А он этого не сделал.
А он принял, и все.
Не, ну, здесь, коллеги, нам не нужна добросовестность в отношении А, потому что у нас здесь есть первый... Добросовестность – это второй этаж, да? Нам не нужен второй этаж, когда у нас есть первый этаж, законно и незаконно. Вот у нас есть договор между А и Б, поэтому мы скажем, ты был, просто вообще был обязан, но ты этого не сделал, ты обанкротился, и поэтому ты подлец. Ты нарушаешь договор. Нам не нужна добросовестность. Добросовестность нам нужна, когда нам законов не хватает. Вот такая тема, да, то есть добросовестность это всегда субсидиарно, вот такой принцип, запомните. К добросовестности мы прибегаем тогда, когда по закону ничего не получается. Это как у англичан. Я, кстати, наверное, понял, что это вот очень похоже на common law и equity, да, то есть equity когда нам нужно? Когда по common law нельзя, ну, это нечестно то, что нельзя. И ты идешь и говоришь, ну, несправедливо, и те канцлеры говорят, о, точно, прикольно, раз, и удовлетворилось вопрос справедливости. Это очень примитивно, но вот пример так-то все работало. Помнишь, да?
Можно спросить, разве А и Б не занесен, потому что писали ознакомили Д свои соглашения?
Ну, они ознакомили Д. То есть они взяли и написали Д, имея в виду, вот у нас есть такое соглашение. Просто имея в виду, что у нас есть такое соглашение. А Д говорит, а я же не участвовал в соглашении, я не обязан.
Вот а насколько... он не обязан, он еще рискует, а если соглашение прекратилось, и он будет исполнять это уже когда нет соглашения, то
а тогда мы тоже будем пользоваться стандартам добросовестности. То есть вот можно ли сказать, что если ты знаешь о таком соглашении, ты должен платить в соответствии с этим соглашением? Ну, вы знаете, тут еще есть такая тема. Мне кажется, наверное...
Здесь, но в другом случае, смотрите, допустим, если между А и Б сделка недействительная, да, но Д заплатил то получается потом, если какие-нибудь требования ГД и будут говорить, что ты уплатил мне соглашение, здесь он уже может, да, как бы говорить от своей добросовестности, ну уж мне показали, я заплатил.
Ну, я вот в свое время такой нашел ответ, сам для себя. Я, конечно, я не могу сказать, что где-то есть судебные практики, этого, естественно, нету, потому что это совсем свежие нормы. Если о субординации уведомил А, то для, то есть тот, кто стал младше, мне кажется, для Д нет совершенно никаких резонов не исполнять соответствие соглашению о субординации. Вы понимаете, да, почему? Потому что тебя о субординации уведомил тот, чье положение в результате субординации ухудшается. Это как с уступкой, помните? Да, если об уступке уведомил цидент, это одна история. А если об уступке уведомляется сионарий, то у должника что есть? Право проверки. Да? Ну, так же сейчас, да, по нормам об уступке. И вот Андрей Иванович хорошо про это рассказывает, да? Какое значение имеет уведомление? Да.
Можно вопрос, а что если должник воспользуется своим правом на зачет каким-нибудь требованием к А, например?
Ну, у меня здесь нету зачета.
Ну, как вариант, если это...
все, я понял. Да. То есть должник в нарушение вот этого вытекающего из добросовестности принципа все-таки исполнять это соглашение берет и засчитывает. Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, тут сильнее позиция должна быть должника. Потому что все-таки право на зачет, помните, мы с вами говорили, это такое обеспечение, такое очень своеобразное. Кто-то из вас ко мне подходил с вопросом о том, что кто-то хочет писать диссертацию по зачету как обеспечение, по-моему. Я помню, кто-то ко мне подходил. Я наткнулся на какую-то книжку про это и вспомнил про вас, а потом забыл. Да, ну, в общем, если я еще раз наткнусь, то я, конечно, да, я постараюсь куда-то там записать все это, вот, для заметки. Ну, прям как-то вот такая, прям посвященная этой проблеме книга была. Так, ладно. Ну вот, наверное, да, наверное, тут интерес должника сильнее, потому что он обеспечен правом на зачет. То есть... Вот, я не знаю,
получается, что кауза пропала для вот этого соглашения о субординации, и оно признается...
Да кауза же здесь должна быть между А и Б.
Да, ну, допустим, у А, Б, Д,
да.
Допустим, надо было не только А и Б, а был А, Б, С, Д, и...
Ну, да, какие-то ребята,
да? Много, да, много. И понятно, что...
А попадает просто.
Кауза, скажем так, этого соглашения может быть различной, там может быть... разные интересы положить. Но получается, что пропало.
Но тогда, наверное, я думаю, что Б, С, Д и Е могут судить А, который не раскрыл им о том, что у него есть зачет. Каким искать? Ну, что-нибудь связанное там с тоже недобросовестностью, какая-нибудь там убытки, что-нибудь такое. Но 307 пункт 3. Да, стороны обязательства должны действовать добросовестно, раскрывая информацию. Вот как-то здесь, да? Ну, мы сейчас разбираем казус зачета.
Я в практике видел случай, когда вот такая, ну, там, правда, конечно, с цессионарием было применительно, и когда к нему дал по 412 зачет. И суд в этом случае сказал, ну, брат, ну...
Не повезло, так бывает. Да, вот это вот то же, что я не сделал, к сожалению, к огромному, когда существовал еще высший арбитражный суд. У меня было в планах сделать какой-то или обзор практики по 412, потому что там столько всяких интересных, сложных вопросов, зачет при уступке. Но вот, увы, да, это вот к сожалению. А то, что касается вот вашего вопроса, то есть получается как-то странно, да, они вот о чем-то договариваются, а право на зачет как обеспечение срабатывает. Но тогда, если вы не хотите этой проблемы, пожалуйста, сделайте, включите должника, да, с обязанностью, с юридической обязанностью, вытекающей из обязательства. Не из доброй совести, а именно из обязательств исполнять это соглашение. Если вы этого не сделаете, вы всегда наткнетесь на этот риск. Кстати, я вот насколько помню, вот, по-моему, у американцев для того, чтобы должник считался связанным соглашением о субординации, им даже не надо его включать в договор, а просто уведомить и все.
Роман Сергеевич, а вот еще скажите, пожалуйста, вот когда требование переходит от Б к А, да, вот на 50, да. он в этом случае должен должника уведомить, что мне, ко мне перешло право требования.
Там, будет суброгация, будут применяться все правила суброгации, а к суброгации, вы знаете, применяется правило договорной цессии. Поэтому, да, конечно, надо уведомлять естественно. Ну, собственно, это написано в 309 прим, да? Второй, по-моему. Так, хорошо. Ну, мы сейчас сами разбирались с чем? С субординацией вверх, да? Кого-то одного из кредиторов. А есть еще один случай, когда будет иметь место субординация. Это так называемая субординация вниз. То есть, когда все кредиторы равны, но один из кредиторов говорит, ну я вот, ребята, буду самый последний. Вот пока вы не получите все, я вот даже к деньгам не притронусь. Вот когда и почему такое необходимо? Такое иногда бывает. На первый взгляд, кажется, безумием, да, то есть один кредитор дебил там. Ну,
это дочерний какой-нибудь.
Ну, он не дочерний, а еще точнее.
Участник.
Участник, конечно. То есть когда устанавливается, что. Ну, допустим, кредитор какой-нибудь начинает финансирование компании. Через займы. Но при проверке отчетности должника выясняется, что у должника есть кредиторы, которые одновременно являются его акционерами. Вы разбирали с Олегом Романовичем эту проблему? Займы акционеров.
Куда это включать, чтобы так косвенно вошли, либо вообще?
Либо... Ну, практику президиума вы знаете по этому вопросу?
Ну, вот последние экономические коллеги.
Ну, последние, да, недавно высказались, там все тонко, сейчас мы об этом поговорим. Ну, то есть, смотрите, в чем интерес? В том, что когда кредитор готовится начать финансирование компании, он видит, что есть акционеры, которые тоже давали займы. То есть, получается, что акционеры выбрали способ фондирования компании не тот, который вытекает из корпоративного права. А какой из корпоративного права вытекает?
Вклад.
Ну, либо вклады в уставный капитал, либо если это акционерное общество, то да, эмиссия, да, и оплата акций. И такие акционеры были бы где? В самом-самом-самом конце, да, за, ну, там четвертого числа. Но здесь акционеры поступили иначе. То есть они фондируют компанию не через механизм корпоративного права, а через механизм обязательственного права. И поэтому они вот с этой четвертой очереди вылазят в третью очередь. И они будут конкурировать с обычными конкурсными кредиторами. И вот чтобы этого не произошло, их надо куда загнать? Вниз опять. Да, особенно с учетом практики экономической коллегии, которая сказала, что сам по себе факт того, что заем предоставил акционер, не является основанием для того, чтобы акционера прогнать куда-то вниз, это правильно. Насколько я понимаю, в других юрисдикциях очень тонкое решение, то есть устанавливают характер этих займов. То есть если эти займы выдаются на нерыночных условиях, ну, например, под очень маленький процент, то есть который близок по своему как бы, природе к чему?
Судьи.
Не к судьи, а к чему? К оплате уставного капитала. Да? К оплате уставного капитала. То вот в этом случае их тогда загоняют вниз. А если это обычные рыночные условия, обычные займы, то почему нет? Да? Вот, ну, тонко. Все-таки дело президиума, дело косых. Знаменитое, оно как-то, мне кажется, довольно топорно было решено, и, по-моему, вот там президиум про это не писал вообще. Я не помню, какое там было дело вот, с точки зрения фактуры, но президиум про это, по-моему, я могу ошибиться, по-моему, он не высказывался. Да? То есть, если ты даешь своей компании беспроцентный заем, как будучи акционером, то ты на самом деле фондируешь компанию, потому что ты акционер, и поэтому ты должен быть внизу. Вот как-то так. Плюс еще, конечно, имеет значение, ты какой акционер, мажоритарный или миноритарный. Потому что если миноритарный акционер дал взаймы, то, наверное, в этом ничего страшного нет. Да? А если мажоритарный акционер, взаймы не на нерыночных условиях, то это вот такое квази-корпоративное фондирование компании, он должен быть в четвертую очередь. Ну вот, и для того, чтобы этих рисков избежать, связанных вообще, в принципе, с обсуждением того, где ты, как акционер, который оказал заем, конечно, субординация вниз – это такой очень хороший прием. Ну давайте вопрос, а с кем надо договариваться о субординации вниз? И вообще, надо ли договариваться об этом? Или достаточно одностороннего волеизъявления?
Ну, обычно банки всегда включают такое условие, когда дают кредит именно с должником. Ну, то есть до появления вот этих новых норм всегда будут субординировать займы.
Ну, вот скажите, то есть кто с кем договориться должен, чтобы вот кредитор А акционер, да? Вот для того, чтобы он стал субординирован вниз. С кем мы, о чем нужно договариваться? С должником, не, ну конкурса пока еще нет, потому что он живой еще пока слава. С должником, очевидно, да? То есть, если это договор, то это договор с должником. А достаточно то, что он с должником будет? Или нет?
Должник просто ему не платит, пока тех не закроют.
Я думаю, только для должника это и важно, чтобы у него не было просрочки
своей. А кредиторы, а мы, помните, мы говорим, что договор А и Б не затрагивает С, Д и Е и так далее. А здесь?
А тут и не затрагивает.
А тут не затрагивает, наоборот, улучшает их положение. То есть договор будет как? В пользу третьего лица, очевидно, да? Укладывается этот договор в статью про договор в пользу третьего лица?
Не укладывается.
Не укладывается?
Почему?
Почему не укладывается? Давайте посмотрим.
Потому что кредитор получает то, что тот, который третье лицо, но он получает то, на что он изначально имел право претендовать.
Нет, оно раньше претендовало на квоту, а сейчас оно получает на квоту за минусом.
Да, но это на крайний случай. Если все пойдет естественным ходом событий, то он получит то, что получит.
Ага.
И не больше.
Ну, мне кажется, оно шанс получает, вот это третье лицо.
Опять же, на случай банкротства.
Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному лицу. Не кредитору, а указанному лицу. Я говорю, плати не мне, да, а плати
тогда,
не...
Тогда долго будет погашаться.
Но он-то свое право все равно будет оставлять за собой. Он же не скажет, плати ему.
Мой долг.
Да, мой долг.
Нет,
по моему обязательству.
Ну, я согласен, то, что это очень тонко, да, то есть получается, что третьи лица, другие кредиторы, они получают, ну, как бы, какой плюс вот от такого соглашения? То, что делить пирог конкурсный надо будет на меньшее количество человек, вот, собственно, вот их плюс. Вот можно сказать, что это то самое благо, которое извлекает третье лицо из договора между А и должником? Мне кажется, да, да. Я думаю, что да. Я вообще думаю, что это достаточно. А можно односторонней сделкой А это сделать? А в одностороннем порядке говорит, я отказываюсь от претензий на конкурсную массу должника, пока вы все, там, пока все другие кредиторы не получат. Может односторонний?
А дарение это не будет
привести? Дарение?
Дарение.
Нет, дарение это же анимус.
Какой-то мораторий.
Анимус донанди. Вы знаете, да, что такое дарение? Анимус донанди? Или нет?
Более
намерение благодетельствовать. То есть, вот если, например, допустим, вот вы... Ну, кредитор, да, какого должника, а я кредитор какого должника. Но вы мне очень симпатичны. И я говорю, слушайте, хотите вот так сделать? Вот сначала вот вы, а я потом после вас. И потому что вы мне просто очень нравитесь. И вот поэтому вот так. Вы говорите, ну да, какой симпатичный юноша. Я говорю, что вы чем делаете? Ну, так вот. Понимаете, да, то есть вот в этом случае, да, это дарение. Но здесь это будет явно не дарение, потому что кауза другая. Кауза не анимус донанди, а какая кауза? Почему кредиторы согласны уйти вниз? Ну, потому что они хотят получить финансирование в бизнесе. Потому что без этого кредитор не даст нам финансирование. То есть кауза будет, что я соглашаюсь уйти вниз, потому что ты окажешь кредит моей компании. Вот кауза. Поэтому это не дарение. Прошел слух по Фейсбуку, запущенный Артемом Георгиевичем Карапетовым. То, что французы хотят отказаться от каузы. Да, вот у них сейчас готовится большая реформа обязательственного права. Якобы они хотят отказаться от каузы. Как такого устаревшего учения. Ну, я не знаю, надо проверять, конечно. Я не знаю, если кто-то там с хорошим французским, у меня французский слабенький остался. То есть, я просто очень давно не говорил, не читал, а вот у кого хороший французский, попробуйте поискать. Это реформа Катала. Что там они про каузу пишут, это интересно. Так, ладно. Все, разобрались, да? С субординацией. Дальше. Что у нас еще есть? Что у нас еще осталось? Эскроу. Итого, субординация является обеспечением или нет? Вот с точки зрения того, что мы с вами назвали обеспечением, давайте.
Нет.
Не является. Почему?
Дополнительная имущественная масса нет.
Дополнительная имущественная масса не подключает. Но это дополнительная имущественная масса. А второй как бы вариант обеспечения какой у нас был? Улучшение положения по отношению к другим кредиторам.
Отношении...
А да, вообще получается, что да. Получается, что только это не сделка должника, да? То есть это сделка кредиторов об улучшении положения одного кредитора по отношению к другим, да. Ну, строго говоря, обеспечительный эффект есть, да, в виде улучшения положения типа. Так, дальше. Эскроу. Что такое эскроу? Эскроу. Посредничество в исполнении. Для чего нам нужно посредничество в исполнении? Вот
проблема первого шага.
Проблема первого шага, да. А в каких сделках есть проблема первого шага? Когда стороны друг другу не доверяют. Да, вот, у экономистов есть такое понятие, называется сделки по неперсонифицированному обмену. Такой есть Эрнандо де Сото. Знаете, может быть, такой известный очень экономист. А? Да, 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 да. Вот он выделяет такие вот сделки по неперсонифицированному обмену. Impersonal exchange, он называет. В чем там проблема в этих сделках? В том, что стороны не знают деловых, личных качеств друг друга. И потому не доверяют друг другу. И поэтому боятся начать исполнять первым. И экономисты говорят, если вы, юристы, не решите вот эту проблему первого шага, да, то, что каждый боится делать первое, каждый боится первым начать исполнение, потому что он боится, что вторая, да, вот вторая часть не будет исполнена. И экономисты говорят, если юристы не решат проблему первого шага, то вообще оборот встанет. Самый типичный пример сделок по неперсонифицированному обмену какой?
Купли-продажа.
Ну, купли-продажа недвижимости. Да. А почему, кстати, вот почему в недвижимости как раз эта вот проблема очень острая? Два фактора играют. Какие? Первый — цена высокая. Вы когда заказываете на AliExpress себе что-нибудь там или на eBay, ну там какой-нибудь селфи-палку, например, да, там, за 300 рублей. Да, везде стоит 1500, а на AliExpress за 300 рублей. Но опыт требует предоплаты 100%. Вы боитесь или нет? Для вас риск потери 300 рублей невысок, да, поэтому вы идете на сделку по неперсонифицированному обмену. На той стороне там все какие-то там, китайские ребята, условно, да, которые на коленке эти палки клепают, и вы, конечно, их не знаете. Но для вас риск потери 300 рублей ничтожен, поэтому вот... Ну, то есть для вас риск потери 300 рублей... Вы его оцениваете выше, чем возможность купить сегодня эту селфи-палку при сделке мгновенного обмена, да, в магазин пойти, за 1500 рублей. То есть получается, что вы вот, ну, не цените эти 300 рублей. Вы готовы их потерять для того, чтобы сэкономить сколько? 1200. Ну, как это называется? Эффект Паретто, по-моему, да? Ну вот. И вы идете на это. То есть получается, а в недвижимости цена высока. Это раз. И второе, это какой еще фактор есть? То, что вы, как правило, не знаете кого? Продавца. Потому что на рынке недвижимости продавцы и покупатели встречаются, как правило, один раз, потом расходятся. Да? То есть, есть, конечно, сделки систематические, да, на рынке недвижимости, когда постоянно вот, вы себе купили квартиру там, у этого застройщика, потом маме купили квартиру, потом там, сыну купили квартиру, потом там, не знаю, там, еще кому-нибудь купили квартиру, и все вот у этого застройщика. И вот вы как-то вот ему доверяете, потому что вы с ним уже много раз сделки совершили. Ну, как правило, такого не бывает. И вот эти два фактора, высокая цена, ты не знаешь контрагента, вот они при том, что все боятся. А в сделках с недвижимостью разрыв еще есть. Почему? Потому что собственность переходит когда? Это регистрация. Да. И люди говорят, так, давай вот ты мне сначала деньги, а я тебе потом титул. Это, кстати, вот опровергает учение вот это вот ложное о том, что собственность с момента совершения сделки переходит. Еще один камень в их огород, между прочим, еретиков этих. Ладно. Ну, в России, по крайней мере, да, то есть вот люди, которые живут в России, которые говорят, что собственность переходит не по записи, то как-то, ну, мне кажется, будет неплохо. Ну, так вот. То есть получается, что... Говорят, давай сначала ты мне деньги, я тебе потом титул. Нет, давай сначала я тебе титул, вернее, ты мне титул, а потом я тебе деньги. И вот как эта проблема решается? Она решается вот путем посредничества в исполнении. Классический посредник на рынке недвижимости кто?
Банк.
Сегодня банк с ячейкой, да? Можно сказать, что банк на самом деле посредничает?
Нет.
Нет. Потому что банк не отвечает за что? Банк не отвечает за исполнение, то есть за проверку исполнения. Банк не проверяет исполнение. Банк сдает в аренду пространство ячейки. Да, и он обязуется раскрыть ячейку, дать доступ к ячейку. К ячейке. Когда человек придет, что он там скажет?
Вот пришел, сказал. Сути, там есть какая-то такая подобие проверки исполнения.
Какая?
Выписка из реестра, с перевозом титула.
А если выписка окажется подложной,
банк... Я говорю про проверку, ну, такая полная.
То есть ее нет на самом деле. Ну, давайте быть честными, да, ее на самом деле нет.
Конечно, нет, ее можно
Да, и может...
Нотариус да. Знакомых привлекает, то есть там посредник определенный привлекает.
Нотариус мы сейчас с вами обсудим, да, это интересно. Но вот в реальности, конечно, банк, который делает схему расчета через ячейку, все знают, что это такое, не надо никому рассказывать, все знают. Это когда, в общем, банки зарабатывают, по-моему, деньги вообще из воздуха просто. А? Небольшие? Ну как небольшие? Ну не знаю, там 10-15 тысяч рублей за ячейку, это как небольшие.
Кстати, а там 30-миллионная сделка, потому что 15 тысяч рублей с 30-миллионной сделки.
Ни за что.
Ни за что.
Да даже если за что.
Ну как, ну просто, допустим, ну я не знаю, если у вас есть 15 тысяч рублей лишние, ну может как-то там со мной, с коллегами поделиться. Нет, ну понимаете, я все-то как, мне кажется, что надо...
Это душевное спокойствие.
Душевное спокойствие.
Банк, они платят
за... Вы когда-нибудь личные деньги закладывали в ячейку по договору купли-продажи недвижимости?
Нет, только сопроводил.
Нет, я закладывал, а?
Только сопроводил.
Вот я вам могу сказать, я закладывал сам личные деньги, я был покупателем по договору купли-продажи недвижимости, было лет, наверное, 8, может, 9 назад. Но для меня это огромные деньги были. Ну, они сейчас большие, но тогда для меня были особенно огромные деньги. Вот. И я не спал прям весь этот месяц, я не спал. Потому что я понимал, что у меня гарантия ноль. Ноль. Да, и это вот ужасно. То есть, когда ты читаешь этот договор, там написано, что если ты придешь в банк, там, не знаю, покажешь эту бумажечку, там, скажешь там какой-то Махалай-Махалай, или там, если там Богородицу прочитаешь, да, и банк тебе обязан раскрыть ячейку, ты забираешь. Ну, я вот очень боялся, что не дай бог, сделка не пойдет, да, я вернусь за своими деньгами, а там будет пусто. Да, я банк спрашивал, где деньги? Я говорю, что такие деньги? Я тебе в аренду ячейку отдал, да. Вы слышали эту историю про то, что месяцев 3 или 4 назад в Москве было очень такое крупное хищение, сотрудники банка вынесли одного из таких ведущих банков, вынесли, по-моему, 400 миллионов рублей из ячеек, где были заложены деньги под расчет за недвижимость. 400 миллионов, это очень большие деньги. Но все они куда-то сбежали, и там где-то они сейчас радуются, веселятся, там плещутся фонтанов, там, не знаю, из шампанского. А вот бедные кто? Продавцы? Да, бедные продавцы, которые ничего не помогли, пришли, им выдали ключ. Он пошел, сказал этот свой ахалай-махалай. Банк его запустил, говорит, пожалуйста, забирай. Он открывает, там пусто. Говорит, где деньги? Банк, ну, где деньги? Продавец к покупателю, говорит, где деньги? Давай второй раз плати. А покупатель говорит, мы с тобой написали в договоре, что расчет через ячейку путем передачи ключа, ты присутствовал при закладке денег. Я ничего не знаю. Ничего себе, да, вот. И очень круто. Есть еще один способ, да, вот решение проблемы первого шага, это аккредитив. А с аккредитивом? На самом деле та же самая проблема. Аккредитив – это документарная операция банка. Которые, да, аккредитив раскрывается против чего? Против документа с формальными там, реквизитами. Тут я как-то продавал недавно квартиру. Не ту, которую, другую. Нет, была какая-то, в общем, одна лишняя, да, и надо продать, да. Как это, в кризис все уходит в кэш. Я думаю, тоже надо уйти в кэш. Почему не уйти в кэш, да? Ну, и как раз я продавал, вот там был такой продвинутый покупатель, он мне говорит, через аккредитив. Я говорю, пожалуйста. И я вот тоже, я вот поразился, как все просто. То есть он завел деньги в банк, а раскрывается через выписку. Эту выписку в фотошопе сделать, там, я не знаю, час работы. Да? Пришел в банк, получил деньги, потом поехал в Росреестр, отозвал заявление о регистрации перехода и уехал куда-нибудь на юг, там, нашей родины, или еще куда-нибудь южнее. И все. И банк отвечает за платеж? Нет. Только иск ко мне, а я уже далеко. Поэтому вот то, что есть сегодня в посредничестве, в исполнении, конечно, это все вот очень плохо в России. Очень плохо. Потому что реального посредничества, в исполнении, которое защищает интересы кредитора и должника, нет. Единственное то, что, наверное, сегодня появилось у нас в кодексе, это депозит нотариуса. Да? Это 327 пункт 3. Нет, 327 пункт 1.1 ГК. Вы знаете эту норму новую? Или нет? 327 пункт 1.1 о том, что нотариусы могут брать в депозит по соглашению между кредитором и должником. Вот здесь уже есть обеспечительный эффект, потому что нотариус обязуется перечислить деньги с депозита, если кредитор исполнит обязательства. И у нотариуса есть доступ к реестру, да, онлайн доступ к реестру. И нотариус видит то, что регистрация права произведена, и он платит за свой депозит только при этом условии. Вот такая конструкция. Раньше этим не пользовались на практике, потому что странная история была. В законе были нормы только про одностороннее внесение в депозит. Когда кредитор бегает, должник вправе пойти к нотариусу и внести деньги в депозит. А про внесение в депозит по соглашению не было ни слова в ГК. У нотариусов в основах законодательства нотариата было написано то, что нотариус принимает деньги в депозит в случае, что он законом. Нотариусы говорили, нет же такого в законах, да, что по соглашению можно деньги в депозит носить, а мы не будем принимать. Но вот сейчас ситуацию решили.
Знаете, они еще говорили, что мы в случае принятия обязаны будем перечислить в любом случае, чтобы там сделка не произошла.
Это где-то они так говорили.
Ну, такая была позиция, что мы не можем принять подобное исполнение, потому что в том случае, если сделка основная будет...
А, это до реформы вы имеете в виду?
Да, до реформы.
До реформы. Ну, вы знаете, у меня вот есть знакомые нотариусы, которые до реформы говорили, что мы можем посредничать в исполнении, брать деньги в депозит.
А если сделка, ну, не прошла регистрация в какой-то причине?
А это все зависит от того, как вы напишете соглашение о расчетах, да, через депозит нотариуса, который нотариус получит и как он будет исполнять его.
Это очень продвинутый нотариус.
Да, очень продвинутый, прям супер вообще. Нотариус просто вот. И когда ее спросили, а вот вы вообще как это объясняете, почему вы берете деньги в депозит? Она говорит, потому что в основах законодательства нотариата написано, в случае установлено законом. А в ГК в статье 8 написано, что права и обязанности возникают из договоров. Вот стороны договорились. Да, и поэтому вот так вот. Не, нотариус великолепный. Прям прекрасно. Да.
Тут написано в третьем пункте.
Про отзыв.
Не только. Тут вот про то, что вот, да, нотариусы либо суда должны потребовать возврата именно таких денег или ценных бумаг, а также доходы по ним.
Угу.
То есть получается, что также доходы по ним это относится к ценным бумагам, или я могу прийти, вот у меня лежат деньги в депозите у нотариуса, и я их отзываю, говорю, а доход по деньгам, там, ставку банковского процента попросить у нотариуса дополнительно, или как?
Это хороший вопрос. Ну, давайте мы сначала саму ситуацию просто разберем, потому что вот то, что ту норму, которую вы сейчас озвучили, она, на мой взгляд, она не применяется к расчетам через депозит нотариуса. Да, то есть, это, по-моему, это нарушает вот саму идею посредничества в исполнении. То, что тот, кто внес, должник, всегда может прийти и сказать, я передумал, не забрать. Ну, вот эта норма пункта 3, 327, она появилась как реакция на одно знаменитое дело про вытеснение миноритариев. Я не знаю, может быть, вы знаете его. Когда нотариус взял, по-моему, там, я вот не помню, там какая-то огромная сумма была, полмиллиарда там было. Он взял в депозит деньги для вытесненных миноров. Но миноры к ним почему-то не ходили. Может, потому что умерли еще давно. То есть вытесняли мертвых на самом деле. И акционер, который внес эти деньги, он нотариуса периодически спрашивал, вообще, ты как, вот, кто-нибудь ходит? Нотариус говорит, нет, никто не ходит. И тогда акционер говорит, ну, может быть, тогда я заберу обратно? Да. А нотариус говорит, сколько стоит? Это не твои больше деньги, да? А ему, в общем, акционер говорит, даже твои, что ли, неужели? Нотариус говорит, конечно, не мои, но... И вот было, да, то есть было установлено одновременно, что нотариус еще сбегал в банк и договорился о процентах на эту сумму. Причем себе лично. В итоге все кончилось для нее печально, потому что ее лишили лицензии за это. Потому что в основном в законодательстве нотариата написано, что нотариус не может извлекать выгоду из иной деятельности, чем нотариальная. Вообще ничего нельзя. Только преподавать, ну понятно, картины писать, что-нибудь такое. Вот. И это вот такая была история. И после этого появилась эта норма о том, что всегда вправе иск удовлетворили, кстати, акционеру вернули эти деньги. Потому что раньше есть какие-то советские нормы еще остались, еще из советского прошлого, о том, что если внесли в депозит нотариусу, а кредитор так не явился с деньгами, то все, доход бюджета уходит. Ну, ничего, да, полмиллиарда доход бюджета заиметь, прям. Круто. Ну вот, да, и, ну, в общем, суд решил, что лучше деньги вернуть этому акционеру. Ну, но эта норма появилась, о том, что вправе забирать, как реакция на это. Она написана очень небрежно, к сожалению, к огромному, и очень небрежно написали, те, кто ее писали. И там не написано, что это действует только вот для случаев одностороннего внесения. Когда это для должника опция, да, это опциональное поведение. Я могу ничего не исполнять, а могу пойти к нотариусу депозитности. В случае, когда мы разобрали в пункте первом, это когда ты обязан внести в депозит, потому что ты так договорился с кредитором. И если ты обязан, ты не можешь взять и как бы, ну, свою обязанность, своим односторонним волеизъявлением аннулировать. Я, конечно, очень рассчитываю то, что суды когда-нибудь где-нибудь это скажут, но сейчас пока это вот только на уровне рассуждений, раз, и второе, на уровне договорной техники, два. Вот нормальные нотариусы, которые это понимают, они прямо у себя в договорах пишут, что должник не вправе требовать возврата денег из депозита до момента, пока там, или там не будет отказ в регистрации, ну, как напишите. Теперь вот по поводу вашего вопроса про проценты. Конечно, это имеется в виду и деньги тоже. Почему? Потому что нотариальное сообщество, когда эта норма появилась, они очень обеспокоились. То есть они говорят, это какая чушь получается, что вот я беру деньги в депозит, да, ничего не делаю, а потом приходит должник, забирает, еще и с меня процент, лично с меня, да, проценты будет просить. Но тут есть два варианта толкования. Либо доход по ним, если он был, это раз, либо, и мне кажется, это правильно, эта норма, она вменяет нотариусу в обязанность договариваться с банком, когда депозит открывает, о том, что депозиты были процентные. Чтобы какой-то, пусть небольшой процент, но все равно был. Почему? Потому что так нотариус защищает кредиторов от инфляции, от обесценивания денег. А все-таки в стандарт поведения нотариуса входит в том числе учет правомерных ожиданий тех, для кого он взял деньги. И поэтому вот как-то я был на какой-то такой тусовке нотариальной, где вот было руководство палаты, и вот, и, по-моему, эта идея понравилась, да, то, что если вы и договариваетесь о депозитах, о депозитных счетах с банком, то договаривайтесь о том, что на остаток по депозитному счету будут начаться какие-то проценты. Для того, чтобы вы защищали ну, адресатов, да, получателей этих платежей от инфляции. Так, ладно. 320. Ну, это, наверное, вот это вот, наверное, вряд ли обеспечено, да, потому что здесь у нас не появляется никакой массы дополнительной, не получая, не появляется никакого приоритета, за счет которого мы будем удовлетворяться. Ну и последнее, наверное, это. Последнее, наверное, это страхование, да, есть такая история. С страхованием тяжело. Есть такая сделка страхования риска неисполнения договора. Да? В кодексе как написано? В каком случае это будет? В случае установленного закона, да, правильно. А судебная практика что сделала с этой нормой? Да уничтожила ее. Сначала президиум вас, да, а потом было дело в экономической коллегии Верховного суда, где президиум говорит, страховщики страхуют, хоть законом прямо не предусмотрено. Есть случаев очень немного. По-моему, в перевозках там есть какие-то вот уставы транспорта, когда обязан застраховать риск неисполнения. Но вот было два дела, одно вот 2008 год, другое вот прям недавно совсем, может, там месяца 2-3 назад, экономической коллегии, когда законом не предусмотрено страхование, но был застрахован этот риск, деньги были уплачены, полис был выдан, и когда наступил страховой случай, должник не исполнил по договору, предъявил требования кредитор к страховой компании, да, плати по полису. Компания, естественно, как-то защищается. Судом уничтожен. Но вот сначала вас, да, а потом экономическая коллегия. Причем экономическая коллегия очень круто. Да, она ссылается на новые нормы, пункта 2, нет, даже пункта 5, по-моему, 166, ну, эстопель, да, против требования о ничтожности. И Верховный суд говорит, ну, этих хоть норм не было, но вообще, по сути, правильно. Любопытно, что Верховный суд в этом определении не сослался на дело президиума 2008 года. Даже тонко, да? То есть они, получается, они практику воспроизводят, но на президиум не ссылаются. Почему? Не знаю. Может быть, они чувствуют некоторую неловкость от этого. Может быть, им неудобно перед там, погибшими товарищами. Там, очень забавно, да? Ну, и, да, но вот некоторая такая интеллектуальная все-таки преемственность, она, видимо, есть. И Верховный суд говорит, ну что этой нормы не было, это, по сути, правильно. И говорит, нет, надо платить. Да? То есть, если ты выдаешь полис, берешь за это деньги, ты не можешь ссылаться на ничтожные сделки. Тут есть очень тяжелый вопрос, связанный с резонами политико-правовыми. Вот правильно то, что суды такие сделки, несмотря на ничтожность, то есть прямо закон говорит, нельзя. А суды говорят, ну, он же договор такие заключает, деньги берет, поэтому надо платить. Вот это тяжелый вопрос.
Не знаю, просто вам может быть очень много злоупотреблений.
Каких?
Каких? Специально для исполнения обязательств умышленных.
Ну.
Ну это, в принципе, оно тоже.
Ну, строго говоря, наличие гарантии стимулирует к неисполнению. Причем, кстати, есть такой, ну, я не знаю, вот очень часто говорят, что когда страховая платит по такого рода сделкам, то у нее нет суброгации. Но вот я не уверен, что это так всегда. Я вот, конечно, странно. Я просто видел довольно много случаев, когда страховая платила, но в контракте была предусмотрена суброгация. То есть, если я плачу за неисполненный контракт, ко мне переходит по суброгации требования к должнику. Но вот мне вот кажется, что такие сделки особенно было бы странно уничтожить. Почему? Потому что это что? Ну, это личное обеспечение, это поручительство либо гарантия получается. Да? Это называется страхованием, но на самом деле это какое-то такое разновидность личного обеспечения. Если нет суброгации, вот это уже действительно позволяет задуматься о том, к чему мы подталкиваем, каким мы стимулы посылаем в оборот. То есть за тебя платит страховая, тебе за это ничего не будет. Так, ладно, ну мы договорились, да, то, что формально такие сделки законом недопустимы, но судебная практика их признает. Так, и последнее, то, что нам надо разобрать в связи с общей темой, давайте какие-то такие, ну, вот вещи, они, может быть, немножко теоретические, но надо проговорить. Так, классификация обеспечения. Ну, мы разбирались уже, поименованное, непоименованное. Еще есть одна классификация, это личное и вечное. Ну, я думаю, тоже уже понятно все, да, исходя из того, что мы с вами разобрали. Личное – это когда подключается еще одна имущественная масса. Вечное – это когда кредитор получает право на удовлетворение стоимости вещи преимущественно перед другими кредиторами. Вечное, в свою очередь, делится на какое? На залог и на титульное обеспечение. Такая вилка. Обеспечение, в зависимости от того, кто его предоставил, делится на должниковское обеспечение, либо обеспечение, предоставленное третьим лицом. Почему третьи лица предоставляют обеспечение за кого-то? Какая кауза там, как правило?
Отношения покрытия,
обязательства. Какие отношения покрытия? Корпоративные, обязательственные бывают. А еще какие?
Лично доверительные.
Лично доверительные. Ну, физиология всякая, да, там дружба, любовь, я не знаю, там еще что-нибудь. Отпадение этой каузы мы с вами будем разбирать, когда будем отдельные способы обеспечения проходить. Возможно ли обеспечение обеспечений? Такая двухуровневая конструкция. А почему долгое время считалось, что нет? Вот старый добрый Фасоло, например. Я люблю этот суд. Но вот он, например, очень долго говорил, что нельзя дать залог по обязательствам должника возместить поручителю то, что поручитель заплатит кредитору. Было дело про ипотеку у них. Должник договорился с поручителем о том, что если поручитель заплатит, то он пойдет к должнику, и если должник не заплатит, то вот тебе ипотека. Причем ипотеку даже зарегистрировали. Потом, когда все это случилось, должник говорит, а ипотека недействительна. Даже не действительно, а считается незаключенной. И ФАСО, старый добрый, говорит, точно, молодец, настоящий юрист. Почему? Ну да, то есть помните, мы с вами про акцессорность говорили, да, про очень такое строгое средневековое понимание акцессорности возникновения. Я вам рассказывал про этого английского судью, который говорил, как нелепо представить себе, что можно заключить договор ипотеки до того, как ты выдал долг. Ну вот, видимо, это под ФАСО, там такие же, видимо, люди сидели, и вот тоже так же дело решили. Но это неправильно. У президиума у вас было дело про обеспечение, по-моему, гарантии обязательства о непредоставлении обеспечения. И, в общем, банк там пытался сопротивляться, говорить, что так нельзя. Его поправили, сказали, что можно. Так, ладно. Обязательство предоставить обеспечение. Но вот здесь мы будем с вами заниматься залогом и поручительством, мы будем разбирать всякие там вот договоры обеспечительные, заключенные до возникновения основного долга. Но сейчас у меня есть больше такой интересный вопрос, волнует, который недавно в практике возник, который будет скоро в МКАСе рассматриваться. Можно ли понуждать к выдаче обеспечения в натуре? То есть мы с вами заключили договор о предоставлении обеспечения, какого сейчас не важно. В МКАСе будет обеспечительный платеж. То есть можно ли требовать выдачи обеспечительного платежа? То есть я пообещал дать, но не дал. Вот можете ли вы взять и с меня требовать перечисления вам обеспеченного платежа?
А что это за договор?
А?
А что это за договор?
Аренд?
Нет, я имею в виду вот это обещание.
Ну, как? Ну, это обязательство, очевидно, да?
А когда оно уже условное должно быть? Это?
Почему оно условное?
Не условное.
Смотрите, давайте я вам просто все дело расскажу. Я буду на вас тренироваться, потому что мне Кайсан будет выступать. Был заключен договор аренды, по которому, естественно, есть условия о том, что если должник что-то должен, и кредитор пользуется обеспечительным платежом, мы сами разбирали, да, просто раз обеспечительные платежи, и кредитор из обеспечительного платежа какую-то сумму забирает, то у должника есть обязанность восстановить обеспечительный платеж. Теперь представьте себе, что должник, арендатор, не восстанавливает обеспечительный платеж. Может ли кредитор требовать взыскания денег, составляющих обеспечительный платеж?
А нарушение обязательств?
Да, конечно, нарушение обязательств, да.
А в кредитовании же есть такая штука, невольно на кредит. По аналогу нельзя как-то
следовать. Кредитование – это хорошо, но это такой, наверное, самый дальний аналог, а более близкий аналог. Мне кажется, вы правильно нащупали идею центральную. Аванс, да, совершенно верно, аванс. То есть, вот. А почему аванс нельзя требовать в натуре? Почему, если вы мне пообещали дать аванс, но не даете, почему нельзя заставлять это? Это практика единообразная судебная.
Когда опять пишет, что сам еще не исполнил, поэтому не может требовать аванс. А вот так?
Сам не исполнил, не может требовать аванса. Ну, не знаю, это вот из чего.
Может быть, ему, чтобы исполнить, нужно.
А вещь в аренду уже передана, да?
Конечно, да.
То есть уже идут какие-то платежи использовать?
Да, арендатор много-много-много-много платил, потом они поссорились с арендодателем. И арендатор перестал полностью платить арендные платежи. Ну, понимаете, почему? Потому что аренда в валюте была номинирована. Вот, и они не договорились о каких-то вот там благах, да, таких пряничках для арендатора. Ну вот, и арендатор сказал, я буду сорвать по старому курсу. Говорит, я сам для себя все решил, я буду платить по старому курсу. И арендатор говорит, ну хорошо, окей, тогда я буду из твоего обеспеченного платежа вычитать деньги. А у них в договоре написано, ты должен довносить. И вот когда обеспеченный платеж сошел к нулю, ну, пошел к нулю, по сути, был предъявлен иск о восстановлении обеспеченного платежа. И вот эту сумму взыскивал. Но вот с авансом, на самом деле, объяснение ведь какое? Его же, ну, сам Новоселова дала, мне кажется, очень убедительное. Вот то, что ты сам не дал, это не объяснение. А, мне кажется, объяснение такое, то, что денежные обязательства бывают двух типов. Бывают денежные обязательства долговые, а бывают денежные обязательства недолговые. Да, вот недолговые, это означает, что ты взыскиваешь деньги не потому, что ты сам что-то сделал, то есть ты предоставил предоставление, тебе должны, и ты идешь, взыскиваешь, чтобы обмен состоялся. Да? А вот затаскивать в обмен силой, да, когда у тебя есть недолговое обязательство, ты, получается, затаскиваешь в обмен.
Ну,
да,
уже человек уже договор подписал, а? Обязался.
Да. Ну, а что?
Не сказать, что прям уже затаскивают.
Ну как? Нет, это именно затаскивают. У вас есть ведь какая-то... сейчас, секундочку.
Мы решили обмен так раскидать во времени.
Да.
Сначала деньги. И, возможно, аванс нужен, чтобы произвести исполнение.
Но если тебе не дают аванс, то получается, что ты говоришь, нет, дай мне аванс, и тогда я буду обязан тебе тоже дать, и получается, что вы принудительно затащили лицо в обмен.
Но это какая-то первоначальная встречность. Потому что если, допустим, аванс мне не дан, я не обязан предоставлять. А тут уже мы вошли в в основную стоимость?
Нет, нет, мы еще ни во что не вошли.
Почему?
Мы сейчас обсуждаем только аванс. Пока мы обсуждаем только аванс. Потом мы перейдем с вами на общий уровень абстракции и пойдем к обеспеченному платежу. Да.
Это как связано с
концентром
доказательств функции аванса, когда подтверждает требовать аванса, обязательство чего
искать? Это хороший вопрос, но я думаю, что нет, потому что никто не спорит в том, что договор есть. Да? То есть договор есть. И возникло обязательство дать аванс. Но я не дал аванс.
А можно процессуальный вопрос?
Давайте.
А как исковое требование звучит? То есть это...
А взыскание денег.
А взыскание денег какой-то суммы, да? А потом, когда она уйдет, то будет заново.
Да, а взыскание денег, да. А взыскание 100 рублей, потому... Я не объясняю, истцы объясняют. Я на стороне ответчика. Взыскивают эти деньги, истцы говорят, мы взыскиваем 100 рублей. Как обеспечительный платеж, потому что у него есть обязательство дать обеспечительный платеж, но он не дал обеспечительный платеж. Ну, давайте мы сначала с авансом разберем, потому что, решив проблему аванса, мы легко решим проблему... На мой взгляд, обеспечительного платежа, да, понуждение к выдаче обеспечительного платежа. Почему суды отказываются удовлетворять иски о выдаче авансов? Потому что они говорят, взыскивают деньги как долги, и это нормально. Понуждение к взысканию недолговых обязательств денежных будет принуждением к вступлению в обмен. Все-таки частное право, да, вот, ну, право свободных людей, означает, что тебя нельзя затащить в обмен. То есть ты свободен от вот этой вот, как сказать, от обязанности вступать в обмен. Ты не безответственный. Ты можешь не дать аванс, ты понесешь ответственность за убытки, там заплатишь неустойки. То есть ты не безответственный, но ты свободный, и поэтому тебя нельзя затащить в обмен. Вот такая. Именно поэтому следующим шагом в судебной практике были дела, в которых отказывали в иске к банкам о понуждении к выдаче кредита. Да? Почему? Потому что здесь тоже есть денежное обязательство, но оно не долговое. Нет долга. То есть банк не получил ничего встречного, за что он дает деньги. Нет долгового обязательства, и поэтому в иске отказано. Да, это, ну, обзор 147 по кредитам, я думаю, там, помните, там какой-то последний пункт. Нельзя понуждать банки к выдаче кредита. Ну и третий шаг такой. То есть получается, что обязательство дать обеспечение. То есть как арендную плату взыскивать, пожалуйста, Бог ради. Если я пользуюсь, докажи, иди и взыскивай арендную плату. Но взыскивать деньги как обеспечение, то есть это не долговое денежное обязательство, да, дай мне обеспечение. Наверное, тоже неправильно, потому что ни денежные, ни долговые обязательства кредит не исполняют. Вот как-то так.
То есть, получается, обеспечение на этом и закончено.
Давайте представим себе, еще параллельную ситуацию. Я пообещал вам дать в залог вещь. В заклад, например, но не дал. Вы можете предъявить ко мне иск о понуждении меня передачи вам вещи в заклад? Почему нет? Ну, потому что у кредитора есть другие... Нет, это конечно, конституционный договор. Потому что у кредитора есть другой инструмент какой, но не давай кредит. Да? То есть, если тебе не дают обеспечение, не давай кредит. Можно ли, там, я не знаю, какой еще пример может быть? Там, понуждение к выдаче задатка, например, вот того же самого. Тоже, мне кажется, нет. То есть, вот как-то вот, я еще окончательно не определился, да, вот, верю я в это или нет. Но мне кажется, что вот идея, то, что недолговые денежные обязательства принято не реализуются, она, по-моему, она прощупывается. И здесь тоже, в случае с обеспеченным платежом, тоже прощупывается. Я не согласился бы с вами, что здесь нет обеспечения. Почему нет? У тебя было обеспечение?
Нет, я имею в виду, на этом оно и закончилось.
Ну да, то есть, все, ты исчерпал то, что я тебе дал. Можешь ли говорить, а ну-ка давай еще обеспечение? Да, я обязался, но я... Иди, расторгни договор аренды, прогони меня. Я так понимаю, что арендатор этого хочет. Прям, говорит, давай, причини мне нечеловеческую боль. Расторгни досрочно договор аренды, который там до 18 года в евро. Это такая тактика, во всей видимости, процессуальная. Да? Ну вот как-то так, да?
Ну хорошо, а вот, допустим, смотрите, какая ситуация. Если мы даем залог, и предмет залога уничтожен, тогда у залогодателя есть обязанность восстановить, предоставить аналогичный
залог. А если он не делает это? Если у залогодержателя иск, ну-ка давай-ка вот что-нибудь, мы сейчас раз еще возьмем тебя в залог. Нет, в кодексе написано, что если нарушается обязанность, кстати, спасибо за еще один долг, Если нарушается, да, если нарушается обязанность по предоставлению новой вещи в залог, то тогда у залогодержателя есть какой иск? Досрочное обращение взыскания на заложенное имущество. То есть вот, мне кажется, что здесь как-то все так вот довольно складно. То есть получается, что наверное, нельзя все-таки понуждать к выдаче обеспечительного платежа. Хотя, с другой стороны, контрдовод против меня какой? Если мы с вами заключили ипотеку, подписали договор ипотеки, но я уклоняюсь от регистрации, вы идете с иском о чем? О регистрации ипотеки по там, аналогии 551, и вот бах, возникла ипотека.
Ну нет, это как-то...
А почему это нет? Ну вот представьте себе, что вот вы на моем месте, а я ваш оппонент. Вот я выдвигаю этот довод о том, что ну, к регистрации же ипотеки можно же понуждать?
Здесь что-нибудь к имуществу можно подкинуть, что вроде как индивидуальные вещи.
То есть здесь будет волезаменяющее решение и будет третье лицо, которое исполняет это решение, да, Росреестр.
А здесь деньги за тебя никто не даст.
А деньги за тебя никто не даст, да, вот, наверное, такое возражение может быть. Ладно, интересно. Интересно.
Но с другой стороны, что это делать с этим самым арендатором пресловутым?
Да,
который платит меньше, чем нужно.
Взыскивай арендную плату. Взыскивай арендную плату, да. Взыскивай арендную плату.
Тогда вопрос, то есть получается, арендодатель рисковал, ну, грубо говоря, он обеспечил лишь малую часть, причем это обеспечение на случай неисполнения там, какой-то части, да, то есть здесь, мне кажется, довод просто может сыграть в том, что мы же все-таки речь шла о нарушении обязательства,
да.
Вы нарушили, у вас прячется правонарушение, вы продолжаете его нарушать, значит, будьте добры, платите. Вот, пожалуйста, нашли есть обеспечительный платеж, восстанавливайте его.
Ну, они говорят, да, я обязан восстановить, но я обязан восстановить обеспеченный платеж, но я этого не делал.
А ценность какая? Денег нет. Он тебе не даст, допустим. Ну вот если даже они взыщут, да, скажут, обязаны гипотетически там сказать.
Разница в том, что, по-моему, если память не изменяет, в контракте у них есть ограничение ответственности за невосполнение обеспеченного платежа, и нет ограничения ответственности в неустойке за неисполнение арендной платы. Вот цена вопроса вот это, да. Теперь понятно, почему об этом спорят, да? Вот так. И, в общем, вот такая вот история.
А споры все в МКАСе, да?
Это будет в МКАСе, да. Интересно. Там панель арбитров очень такая интересная подбирается.
А когда будет? В ближайшее время?
Да? По-моему, в октябре, да. Тогда. Очень интересный вопрос, да? Вот можно ли понуждать вот к внесению обеспечительного платежа? Так, ладно. Давайте прям пробежимся и закончим эту общую тему, и в следующей нашей встрече мы начнем залоговое право. Обязательства какие обеспечивают? Договорные, там, внедоговорные, это все понятно, да? Проблем нет. Натуральные обязательства можно обеспечивать? Почему нет?
Потому что мы можем обратить взыскание на основное. То есть подводить исполнить основное, поэтому он получит.
Да, будет такое возражение из инфорсментовой, да, вытекающее? Акцессорность инфорсмента. То есть, если я не могу реализовывать по основному, а по обеспечению тоже не смогу реализовать обеспечение. Ну, тогда получается, что если у нас будет выдана гарантия по натуральному обязательству, то все окей. Потому что там вот это вот четвертое возражение через инфорсмент, оно не будет работать. Получается, по гарантии гарант заплатит, а потом у него что? У него суброгация или регресс? Прогресс? Да, то есть он не наткнется на возражение о натуральном характере долга. Корпоративные обязанности можно обеспечивать?
Смотря какого
рода. Ну, не знаю, обязанность директора там есть. Быть умным и честным. Вы знаете, да, то, что у директора есть две обязанности. Быть умным и быть честным. И за нарушение любой из них что будет? Убытки, да. Ну, конечно, в связи с тем, что нарушение корпоративных обязанностей дает что? Ответственность. Ответственность – это всегда деньги. Деньги можно извлечь из обеспечения. Поэтому, мне кажется, вообще никаких сомнений нет в том, что обеспечивать можно.
Может быть, ответственность можно обеспечивать, но...
Всегда,
Но не на стадии раньше.
Мы с вами будем говорить об этом и в залоге, и в особенно в поручительстве. Там это очень острый вопрос стоит. Возможно ли обеспечение, которое... будет не заключается не в деньгах, да, где не будет пересчета на деньги. И мы с вами поймем, что такого, скорее всего, не будет никогда. И поэтому, коль скоро нарушение любой частно-правовой обязанности, и корпоративной в том числе, дает что право на убытки, либо право на неустойку, то есть на деньги. Конечно, мне кажется, обеспечивать без проблем можно. Сейчас формально, этот довод о том, что такие сделки возможны обеспечительные, он очень хорошо подкрепляется кодексом. В кодексе у нас появилась новая норма, не знаю, вы заметили ее, нет? 307 прим, подпункт 3, не, вернее, 307 прим, пункт 3, подпункт 1. То, что общая часть обязательственного права субсидиарно применяется к корпоративным отношениям. Это очень красиво. Потому что корпоративные отношения – это такая же относительная юридическая связь двух лиц. Да, ну, в обязательствах это кредитор и должник, а в корпоративном праве это кто? Корпорация и член корпорации. И вот субсидиарно применяются нормы обязательственного права. То есть, если когда-нибудь, где-нибудь у вас будет дискуссия на этот счет, вот нормативистов можно бить вот этим доводом. Так.
Можно вопрос?
Давайте.
Как вы относитесь к тому, что у нас сейчас один из взглядов, например, что он говорит о том, что ответственность корпоративном праве, это особого рода ответственность, она не должна быть сведена ни к договорной природе, ни к деликтной. Это вот в последней его работе «Вестники гражданского права». Хотелось бы ваше мнение.
Вот мне кажется, что когда говорят о чем-то особом, это, вот, по-моему, всегда вот, ну, либо от нежелания ковыряться, либо от, ну, каких-то других. Ну, а в чем особость-то? Директор пошел, продал чужое, там, вернее, взял, продал задешево то, что стоит дорого. Ему говорят, мы сейчас тебя засудим, в зависимости от убытки. Вот раз и... Или, например, исключают участника из ООО за то, что он злодей. Там взял, я не знаю, в заложники там, детей других участников, да, и угрожает им смертью. Ему говорят, пошел вон, мы с тобой больше не хотим дружить. Да, то есть там вина, неправомерное поведение, вина, неблагоприятные последствия. Мне кажется, по-моему. Да, по-моему, все очевидно.
Но он опирается на то, что, дескать, у нас вывели отдельно корпоративные правоотношения, угломательно, как я понимаю, идею, можно сказать, стырил и применил к ответственности, что раз у нас есть отдельный вид корпоративных правоотношений, давайте у нас будет теперь отдельная ответственность в свете этих корпоративных правоотношений, поскольку она вытекает из этих отношений.
Ну, конечно, это можно назвать обязанность возмещения убытков, причиненных корпоративным правонарушением. Но чем это будет отличаться от... Причем ведь принципы ответственности в договорах и в деликтах тоже похожи, да? Там как считается объем, как учитывается поведение причинителя убытков. Не знаю, мне кажется, что это вряд ли правильно. Я просто к корпоративным отношениям отношусь, ну, я не знаю, вот я, по-моему, рассказывал вам систему своих взглядов на, там, на объекты гражданских прав, и, собственно, которые бьются на 5 классов, и возникает 5 видов, 5 отношений частных прав. Вечные, обязательные, корпоративные, исключительные и лично неимущественные. И в зависимости от этого есть 5 объектов гражданских прав. Вещи, поведение, членство в компании, участие в корпорации, интеллектуальная собственность и личное неимущественное благо. Вот, собственно, все, у меня в голове все очень стройно. Да, то есть это вот частное право распадается на вот эти вот 5 сегментов, 5 блоков. Ответственность за нарушение договоров, ответственность за причинение там, внедоговорного вреда, за корпоративные правонарушения, она строится по общим правилам гражданской правовой ответственности.
Более мировая практика – это все-таки деликт, то есть если директор причиняет корпорацию убытки.
Ну, это тяжелый вопрос на самом деле. Я не уверен, что это деликт в том смысле, что прям глава 59-я наша.
Ну, это да.
Потому что все-таки между директором и корпорацией договор. Да, договор. И договор какой? Обязательство по приложению усилий. Если вы помните, при 62-м, уже на этом построен. Коллеги, уже я злоупотребляю вашим временем. Все, спасибо за внимание. Давайте, в следующий раз мы встречаемся и мы начинаем залоговое право. Все, спасибо.